Говорит и показывает «Радио Свободы», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ровно 20 минут назад завершилось пленарное заседание Европарламента по пропаганде, которая идет, прет, можно сказать, на Российскую Федерацию, из Российской Федерации на Европу. Невероятно жесткие выступления. Подряд выступали европарламентарии один за другим. Там человек 30 выступило, по одной минуте им давали. Очень жестко. Иржи Юст, здравствуйте. С нами чешский журналист, который будет обсуждать с нами эту тему, чего хотят добиться европарламентарии, то ли от Европы, то ли от России, как они хотят остановить этот поток пропаганды, который на них идет. Возможно ли это? Все это мы будем обсуждать сегодня. Возможно ли от этого спастись? С нами также на связи Андрей Остальский из Великобритании. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте,
хорошо
Лена.
Вас видно и слышно, замечательно. С нами из Праги мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Поздравляем вас с вашими выборами, в которых, как мы только что... А, точно, вы из Москвы, Иржи, извините, пожалуйста. Да, ну я уж вас воспринимаю как москвича. А Ефима я поздравляю как человек, который вот там на месте следит, ходит, голосует. А вы ходили голосовать
в посольство?
Конечно,
а как же.
А за кого?
Я голосовал тот, который закончил на третьем месте. То есть за дипломата, за бывшего дипломата.
То есть ваш пролетел, к сожалению.
Осознанно пролетел.
А теперь во втором туре, это не секрет сказать?
Не секрет, конечно, за Драгоши.
Не за Джимана. А вот только что на вот этих слушаниях в Европарламенте мы узнали, что российская пропаганда работает вовсе не на него, а на его конкурента. Вы удивлены?
Нет.
Не удивлены. Хорошо. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы задаем вам вопрос, согласны ли вы с тем, что российские новости, информационные потоки из России влияют на умы и сердца европейцев, потому что о европейцах идет речь, не о русских гражданах, которые сидят, смотрят русский телевизор. Это европейцы, оказывается, находятся под влиянием российской пропаганды. Мы будем ждать от вас вот ответов на этот вопрос. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир, и прохожих тоже покажем. Итак, Иржи, вот начался... Нет, знаете что? Вот с чего начнем. Давайте мы покажем, как сегодняшние европейские события преподносили и анонсировали на федеральном российском канале. Это очень интересно.
Сама тема очень противоречива. Например, борьбу с фейковыми новостями активно продвигает премьер Великобритании Тереза Мэй. Но ее саму недавно поймали на создании таких вот новостных подделок.
Например, министр Великобритании на саммите в ноябре здесь, в Брюсселе, была первой, кто заговорил о том, что Евросоюз должен централизованно начать бороться с фейковыми новостями. А на прошлой неделе, если быть конкретным, 10 числа, вышла очередная публикация из-за океана, где спецслужбы США говорят о том, что российские фейковые новости планируют поучаствовать в выборах в Италии, которые назначены на 2018 год. Впрочем, как отделить, опять же, правду от неправды и где цензура, где нет цензура? Эти вопросы тоже обещает решить данная экспертная комиссия в Брюсселе.
Рецепт очевиден. Нашел подтверждение этой информации. Факт-чекинг, то есть, значит, правда. Не нашел, значит, неправда. Ну а так можно бесконечно закручивать гайки в интернете, чем, наверное, с удовольствием займутся в ЕС и же с ними.
Вот, Иржи, никакой проблемы нет. Что такое придумали европейские парламентарии?
Я начну с того, что мне, конечно, очень интересно, что наши коллеги российские обсуждают закручивание гаек в интернете. Да, если здесь можно сесть за пост в соцсетях. Ну, ладненько, не будем в этом углубляться, да. А что касается фейк-ньюс Евросоюза в целом, ну, во-первых, это такая очень секси-тема, я бы сказал, такая привлекательная тема, потому что здесь можно найти полнейший консенсус, начиная с Великобритании, заканчивая там Эстонией, да. Но есть здесь и доля правды, потому что, естественно, эти не ошибочные, а именно придуманные новости, которые поступают из России, да, например, ну, особенно распространенные это новости, которые касались беженцев, да, что хлынет там волна беженцев, что будут насиловать и все такое. Это прекрасно распространяется в Евросоюзе, это используют партии популистские, и это тоже затрагивает очень многих людей, потому что если в Чехии, я возьму Чехию, да, например, если сопоставить российскую угрозу и угрозу беженцев, да, естественно, обычный обыватель будет бояться беженцев, с которыми, конечно, есть проблемы, но не такие, как они говорят, российские СМИ или их распространители. Да? Но, естественно, они будут бояться беженцев, будут эту тему распространять и педалировать. И потом, если взять опять конкретно Чехии, да, получается, что в парламенте появляются довольно одиозные люди, да, благодаря как раз теме беженцев и благодаря тому, что это было распространено за участие российской СМИ.
И поэтому... раскручено, да, и да, пропедалировано. Да. То есть там, конечно, вот ведь не очень точно, видимо, называть это совсем фейк-ньюс. Mm-hmm. Конечно, проблема существует, но она раздувается до небесных масштабов.
Потому что здесь вопрос, на самом деле, что это фейк-ньюс? Это ошибка, которую делают разные СМИ, или это точка зрения СМИ, потому что, мы знаем, есть либеральные, консервативные СМИ, или это заведомая неправда? Естественно, заведомая неправда, потому что если вы будете распространять там разные картинки, разные новости, которые полностью ложные, да, это не ошибка. Да, это не там свежий взгляд на события, а это преднамеренно, это намерение подействовать на массы, чтобы их использовать ради какой-то цели. А это как раз это опасность. Не то, что кто-то ошибся, неправильно посчитал что-то или показал, или ошибся там в трактировке исторических событий, а именно то, что соврал. И это как раз боятся Европы. Политики.
Я предлагаю послушать вот выступление Джулиана Кинга сейчас, европейского еврокомиссара по безопасности, на том обсуждении российской пропаганды, о котором мы сейчас говорим, и передадим слово коллегам в Англию Андрею Остальскому.
Российские власти не скромничают относительно цели этой кампании дезинформации и такого рода деятельности. В некоторых российских военных кругах, а также устами некоторых российских генералов, они говорят о распространении ложных данных и дестабилизирующей пропаганде как о законном инструменте. И сегодня информация – это своего рода новое военное оружие. Цель этой кампании дезинформации в том, чтобы заставить людей верить, что дезинформация заслуживает доверия, опираясь на факты. Когда знакомишься с опросами, многие люди соглашаются с дезинформацией, распространяемой Россией и Кремлем. И, к сожалению, мы можем сделать вывод, что российская дезинформация действительно может очень хорошо функционировать. Вот почему мы должны удвоить наши усилия и разрушить эту пропаганду.
Вот удвоили. Сегодня утроили, удесятерили. 50 человек сказали, что это очень опасно. С нами на связи Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте. Вашу Терезу Мэй. Вы слышали сюжет российских коллег? Они говорят, да, она сама занимается какими-то фейк-ньюс. Я даже не знаю, что они имели в виду. Они не расшифровывали. Может быть, вы знаете, что она там у вас набедокурила?
Мэй, как и всякий политик, бывает, что и ошибается. Что-то не то может сказать. Ее потом уличают, доказывают ей, что она была не права. Бывали случаи, когда она и признавала это. Это абсолютно нормально. Это надо отличать от действительно умышленной лжи, от информационной, дезинформационной кампании. Вот понимаете, пример конкретный был приведен недавно в исследованиях, которые Atlantic Council проводил относительно вмешательства России в шотландский референдум о независимости. Помните, такой был уже теперь Brexit все затмил, но ведь стоял в 2014 году очень острый вопрос о возможном выходе Шотландии из Соединенного Королевства. Ну и, видимо, в Кремле сочли, что если это произойдет и Шотландия уйдет, конечно, Британия будет сильно очень ослаблена, это будет чудовищный удар, значит, выгодное, нужное и необходимое, и законное средство дезинформации должно быть пущено в ход. Ну и вот, например, среди множества российских аккаунтов обнаружили такой, на котором был показан изготовленный фальшивый видео, где человек вбрасывает бюллетень со словом «да», то есть поддержку независимости Шотландии, в коробку «нет», «no», то есть фальсификация была показана откровенно, якобы открытая фальсификация результатов итогов шотландского референдума. Ну и это, конечно, вызвало страшную реакцию. Очень многие в Шотландии поверили в это, увидели. Это стало распространяться просто со скоростью вируса. И уже вроде бы демонстрации протеста какие-то. И до сих пор, кстати говоря, я даже сам слышал от шотландцев, которые уже не помнят, откуда эта информация взялась, но подозревают, что что-то было не совсем так. Хотя надо отдать должное лидерам шотландской партии независимости и шотландской национальной партии, которая как раз выступала самым горячим образом и продолжает выступать за независимость Шотландии, они, тем не менее, немедленно дали отпор этим измышлениям и сказали, что никаких таких нарушений вовсе не было, и референдум был проведен честно. Вот вам пример фейк-ньюс. Вот это фейк-ньюс. А то, что там ошиблась Тереза Мэй, что-то не то сказала, что-то ляпнула, потом то ли извинилась, то ли постаралась как-то это дело, ну, по крайней мере, снизить эффект от ошибки своей. Это нормальная политическая борьба, политическая деятельность, всем политикам свойственна. И совершенно другое дело – это искусственно изготовленный фейк-ньюс, направленный на подрыв нормальных отношений в чужом обществе.
Андрей, почему в Великобритании вот опасаются, мы видели выступление сейчас нескольких британских политиков, почему такой, вот, почему вот опасность для себя ощущают? Они там, казалось бы, Британия упакована независимой прессой, и какой там Russia Today может прорваться до мозгов, добраться этого консервативного, разумного британца? Почему такой испуг?
Ну, вы знаете, во-первых, консервативный разумный британец сегодня не тот, что был. Особенно референдум по Брекзиту, он, конечно, травмировал общество, травмировал нацию, расколол ее практически пополам. Отношения стали напряженнее гораздо, просто в разы. Я вообще иногда не узнаю страну, в которую я четверть века назад приехал. Ну, надеюсь, что эти раны заживут, но пока они еще очень даже саднят и болят. И иногда это все обостряется, и в этой ситуации, конечно, вброс фейковых новостей и дезинформации может сыграть свою роль. Здесь, правда, идут очень серьезные споры и дебаты, и у каждой стороны имеет свои сильные аргументы о том, насколько вот российское вмешательство, в котором, в общем, мало кто сомневается, насколько оно могло реально повлиять, скажем, на тот же исход референдума. Ну вот известно, что больше 150 тысяч российских аккаунтов по-английски комментировали период перед референдумом и его итоги в соответствующем, естественно, духе, потому что тоже Россия считала, российское руководство, видимо, считало, что российским национальным интересам отвечает именно уход Британии из Евросоюза, потому что это Евросоюз ослабит общий как бы западный фронт. Ну и вот в этом направлении эти аккаунты работали, их цитировали, их видели миллионы людей. И самое вот интересное, подсчитали специалисты из университета Сити, что 13 тысяч из них, из этих аккаунтов, после референдума сразу исчезли. То есть они явно были созданы специально только для того, чтобы поучаствовать вот в разогреве общественного мнения в соответствующем направлении перед голосованием. Но вот идут споры. А вот это все могло повлиять? Но учитывая, что 49 там на 51, грубо говоря, или 48 на 52 разделилось британское общество, то есть пополам, там, конечно, в общем-то, могло иметь значение какое-то любое, даже небольшое изменение, небольшой сдвиг в общественном настроении перед референдумом. Но это, конечно, недоказуемо. И, в общем-то, большинство обозревателей, наверное, высказывают надежду, что все-таки это не было решающим фактором, что не Россия предрешила исход референдума, хотя, кажется, и старалась изо всех сил. Но сам этот вопрос, что в процессы демократических, судьбоносных, абсолютно без преувеличения решений, которые определяют жизнь там на многие поколения страны, определяют отношения между странами Евросоюза, между народами, могут вмешиваться какие-то третьи силы со своими совершенно целями, ничего общего с повесткой дня самой Европы не имеющими, и наоборот, явно старающимися, грубо говоря, навредить и общественной атмосфере, и политическим отношениям, и стабильности, то, конечно, это пугает очень многих людей.
Понятно. Спасибо, Андрей. Мы вот-вот перейдем к живому, вот сейчас к живым событиям в Чехии, когда действительно может быть влиять. Мы будем спрашивать наших гостей, Ефима Фиштейна, Иржи Юста, как может влиять Россия на выбор чехов. Но я сейчас очень коротко еще раз скажу, обращу ваше внимание на то, как жестко вот парламентарии европейские говорили о российской пропаганде. Я просто записывала, говорила. Я, конечно, не знаю их имен. Я не успеваю записать имена. Но я по странам, вот я просто слушала и записывала, что шведский парламентарий говорил, что пропаганда российская носит особый характер, направленный против Европы, против европейского выбора. Особо, он говорил. Их другой парламентарий говорил, что их польский говорил, что активность российских СМИ опаснее любой другой активности, мы должны что-то делать. Эстонский парламентарий говорил, что в любой гостинице можно услышать Russia Today, в любой европейской гостинице. Это не бесконечно странно с учетом того, той, например, подачи новостей о Сирии, которую они предлагают. Другой эстонский, их несколько говорил от одной страны, другой эстонский парламентарий говорил, что ничего нового мы не видим, этим она занималась всегда. Хорватский парламентарий говорил, что в 2017 году количество этих действий резко возросло в разы против Европы со стороны России. Немецкий парламентарий говорил, что лучший антидот против этой пропаганды – правда. Под аплодисменты. Да-да-да. Правда, да. Прекрасно, да. Чешский заявлял, что соперник Земана был атакован с каналами «Спутник» и «Russia Today». Это мы еще у вас спросим. Шведский парламентарий говорил, что информационные атаки России призваны дестабилизировать Европейский Союз. Румынский, что мы мало сделали против влияния российской пропаганды, мало нужно делать больше и так далее, и так далее. Это было бы... Кстати, все приводили пример Украины, очень многие приводили пример Украины, мы на примере Украины видим, как это опасно. Это будет крайне неприятно послушать руководство России, это заседание. И давайте обратимся сначала в страны Балтии, в Латвию, к Марии Когель, наш корреспондент. Мария, здравствуйте. Мы услышали вот несколько подряд встревоженных сообщений именно европарламентариев из стран Балтии. Я, правда, не слышала вашего Жданок знаменитой, которая всегда за то, что вот ее я не услышала в этот раз. Она должна была всем дать бой и сказать, что все в порядке, никакой пропаганды русской нет. Но как бы вы нам объяснили, почему встревоженные, почему такое активное участие приняли парламентарии вашей страны, Эстонии, вот в этом обсуждении?
Ну, деятельность кремлевских и прокремлевских СМИ действительно заметна в странах Балтии. Особенно на том фоне, что русскоязычные СМИ в наших странах достаточно мало развиты. И, в силу особенностей рынка у нас всего 300 или 200 тысяч человек. Они не могут развиваться нормально, им нужно какое-то финансирование. Поэтому Russia Today перехватывает инициативу и прямо финансирует, или косвенно финансирует какие-то ресурсы, интернет-ресурсы. И вот то, что происходит у меня на глазах буквально в течение года, я вижу, что меняется немножечко политика Russia Today, приглашают наших журналистов на работу и дают им практически полный карт-бланш в освещении местных событий. Uh-huh. Это, конечно, их очень стимулирует. Они как-то, видимо, решают какие-то внутренние вопросы, внутренние компромиссы. И что неприятно, они перетягивают свою аудиторию. Это достаточно популярные журналисты. Они перетягивают свою аудиторию на эти порталы. И таким образом буквально на глазах имидж этих кремлевских СМИ меняется.
То есть можно сказать, что увеличивается, растет влияние российских ресурсов в ваших странах, в вашей стране, где вы живете, в Латвии в частности?
К сожалению, у меня нет никаких возможностей измерить это, и никаких измерений у меня нет, но да, действительно можно сказать, что они, по крайней мере, до сих пор превалируют в русскоязычной аудитории.
Спасибо, Мария. Все нам понятно. Но нам вообще-то с странами Балтии понятнее, чем с другими, потому что там больше, там очень велик процент русского населения, и там, конечно, Russia Today не играет той роли, как играют Первый канал, Второй канал. Конечно.
Россия сегодня.
Россия сегодня, конечно. С нами Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз здравствуйте. И расскажите нам, пожалуйста, какую роль, если она существует, играют в нынешних, давайте прям сегодняшние, настоящие чешские выборы, российские СМИ или российский информационный поток, потому что там не всегда СМИ, там же иногда в соцсетях какие-то вбросы. Какую?
Наверное, нужно начать с объяснения того, чем гибридная информационная война отличается просто дезинформацией. Это не всегда очевидно, и из вашей программы пока это не ясно, это не прозвучало. Дезинформация была всегда большим ресурсом советской внешней политики. Собственно, слово «диза» появилось в недрах ГБ. Когда-то использовались для этого подкидные, подставные издания для того, чтобы российскому читателю внушать какие-то дезинформационные проекты. Ну, к примеру, рассказ о том, что СПИД изобрели американцы в своих лабораториях, подавался посредством индийской газетки «Патриот», которая в перестроечные дни исчезла. Это всегда было. Чем же отличается гибридная информационная война? Да тем, что сейчас российские средства массовой информации и ее филиалы в Европе не предлагают альтернативной правды, как это было раньше. Они ничто не дают за истину в последней инстанции. Они предлагают такой веер, такой спектр разнообразных правд, что само слово «правда» теряет всякое значение. Мир становится туманным, где любая правда имеет право на существование. Это и называется постфактической или постправдивой эпохой. Прекрасный пример привела сама российская информационная среда, когда предлагала варианты того, как и почему был сбит голландский Боинг на территории Донбасса. Все вы помните. Предлагалось 5 различных вариантов, взаимоисключающих, противоположных. Кто был этот украинский тип, который сбил, кто это был украинский летчик, кто это был борт, на котором находились трупы, уже завезенные из Голландии, кто из космоса сбивали. То есть выбирайте на свое усмотрение. Поэтому очень трудно теперь спирировать и вообще аргументировать против российской пропаганды с помощью каких-то фактов. Вы предлагаете им фотографию или киноснимок какой-то, документ, а они говорят вам: прекрасная фотография. Скажите, какой программой вы пользовались для фотошопинга? Мы умеем много таких сделать. И что? Это очень сложная ситуация. Что касается конкретно Чехии. И здесь, разумеется, используется метод, которым когда-то пользовались советские средства массовой информации. И имеется целый ряд порталов и печатных изданий, которые имеют явно не чешское происхождение. Например, портал Aeronet. Я могу привести десяток их названий и более серьезные. Один перепечатывает другого. Исходный перепечатывает или передает материалы, явно взятые из российских средств массовой информации или из их материалов в той же Британии. Получается так, что какой-нибудь там Aeronet вам пишет, что знаменитый американский ученый Смит доказал, что Ежедрагош, если возвращаться к нашей теме выборов президента, был сотрудником СТП. И на него велось досье, которое впоследствии было скортировано или сожжено, потому что там были факты о том, что он по существу является педофилом, и поэтому легко шантажируется органами СТБ. Ну, ерунда полная. Ученого имени Смейс нет, но этот портал, он ни в чем не виноват, он это перепечатал с какого-то другого подставного издания. И так возникает цепочка, которую очень сложно в умах читателей стереть или опровергнуть, повторять, потому что живем мы в постправдивое время. В Чехии очень развита система этих прорусских. Они, кстати, заодно и являются конспирологическими. Теории заговоров в них печатают с удовольствием.
Но тут, Ефим, нужно просто уточнить, что когда вы говорите, что они предлагают 5 версий, их может быть 5, но все они исключительно направлены на то, чтобы вывести из игры вот этих ополченцев, которые могли сбить этот Боинг, например. То есть все, вы можете выбрать любую, но главное, чтобы она не была связана с тем, что невыгодно российскому руководству.
Об этом я и говорю, что исчезает само представление о том, что есть какая-то правда, и значит, нет смысла ее доискиваться, нет смысла тратить силы, потому что вы никогда не доищетесь. Вот смысл гибридной информационной войны.
Спасибо.
Ага. Еще есть.
Спасибо, Ефим. Я хочу проверить, есть ли у нас на связи Борис Райтшустер, потому что он мне пишет, что он на связи. Борис, слышите нас? Вот если он и есть, то звук пока не очень хороший, поэтому Иржи, вот подхватывая то, что сказал Ефим Фиштейн, объясните нам, существует ли влияние российской пропаганды на конкретные сегодняшние чешские выборы, или пока оно еще не так уж чувствуется, подождем второго тура?
Опять же, ну это сложно как-то на самом деле доказать, да, потому что, да, правда, есть сайты, которые используют риторику, которую мы видим в российских СМИ, да, но никто пока не доказал, что они существуют на российские деньги, да. Хотя, я еще раз подчеркиваю, там цепочка на самом деле видна, да, что используются те же самые аргументы, те же самые картинки, так сказать, да, те же самые видео, которые мы потом найдем на аффилированных сайтах с российской пропагандой. Да. Ну, в кавычках так случается.
Да.
Но что касается именно наших выборов, я бы пока здесь остался осторожен. Да. У этих сайтов не уж такая большая посещаемость. Как раз проблема Чехии, то, что я вижу, например, в своей семье. Да. Я журналист. А когда мне папа говорит, я не доверяю официальным СМИ, да, ну, это, я считаю, беда. Да, потому что, хотя мой папа, конечно, Россию недолюбивает, в силу того, что когда было вторжение советских войск, ему было 11, он это все видел своими глазами, да, коммунистов он ненавидит, да, но при этом он себя считает либералом, но при этом не доверяет официальным СМИ. Да, это как раз большая беда, что есть очень много людей, как раз в Чехии, которые воспринимают с насторожением или недоверием официальные СМИ и ищут как раз вот эти бредовые информации, которые подтверждают их правды, да. Но если правда, мы верим, что Драгош, да, условно, он плохой кандидат, потому что хоть что угодно можем себе придумать, да, потому что не нравятся нам его фальшивые очки, да, и почитаем статью, что он мог быть, мол, педофилом, да. Ну, тогда человек задумается, а он, ведь правда, это уже писали на сайтах, они от нас эту правду скрывают, как всегда так говорят, да, и уже идет цепочка недоверия и, ну, какие-то сомнения в официальной версии, и, ну, люди клюют на эту пропаганду, которая может быть, скорее всего, связана и с российским влиянием.
Да. Очень трудно, кстати, его доказывать, да. Ведь потом иди докажи, вы видите,
это
что
как раз большая проблема из соцсети, потому что если мы распространим такие, ну, неподтвержденные информации, да, ну, зачем их подтверждать? Это уже писали вот люди, которые мы знаем, да, или они это запустили у себя на страничке, поэтому есть определенное доверие и... Я говорю, это уже потом беда, потому что люди верят такому бреду.
Я как в Европарламенте оглашу повестку нашу. Следующее заседание. Вот мы сейчас послушаем на связи Борис Райтшустер, почему в Германии напуганы, почему они участвуют в этом заседании так горячо. Потом мы послушаем звонки, потом посмотрим наших прохожих, что они думают о влиянии российской пропаганды на страны Запада. И перейдем все вместе к обсуждению вопроса, насколько реально западным странам противостоять такому влиянию, если оно, конечно, существует, насколько это реально, что они могут сделать. Вот такая у нас повестка. Борис Райтшустер, вам слово. Что с Германией, почему вы обеспокоены вот этим явлением, почему там считают, что не все в порядке с противодействием?
Во-первых, немцы всегда считаются такими умеренными, ищущими середину. К сожалению, это в этом вопросе не так. Когда я полтора года назад говорил об этом русском влиянии, не хотели верить, говорили, это бред, это выдумки. Сейчас бывает наоборот. Шпигель, журнал, писал о том, что только благодаря Путину Трамп выиграл выборы в Соединенных Штатах. Есть немецкие обозреватели, которые пишут, что только из-за Путина Меркель так много голосов потеряла. И то, и другое крайности, которые не имеют отношения к действительности. Естественно, есть тут русское влияние, оно достаточно сильное, но это не причина наших проблем, это не причина наших бед, они сугубо самодельные, и просто Путин подливает масло в огонь, что, кстати, и можно доказывать. Но не стоит искать причины всех бед в Германии, в Путине, и поскольку это многие делают, они этим плохую услугу оказывают в борьбе с этим влиянием, потому что, естественно, русской стороне удается очень легко это подать как какое-то подвижище, как абсурд, то время как есть очень много косвенных доказательств помощи с русской стороны правопопулистской партии АФД, попыток дезинформации и прочего.
Спасибо, Борис. Мы послушаем Армена сейчас из Краснодара. Здравствуйте, это наш слушатель. Здравствуйте. Здравствуйте, Краснодар. Это такая музыка связи с Краснодаром.
Да.
Очень жалко, но придется Москву, которую мы записывали. Вот прямой эфир с Краснодаром пока таков. Слушаем Москву, москвичей, мнение прохожих.
Иностранцев много в Москве же, правильно? И они по-русски умеют, мне кажется, читать и писать, и говорить. И поэтому, да, мне кажется, может мнение наших средств массовой информации сложить у них мнение об их выборах там. Вполне реально.
Все равно все зависит от электората. Если он верит российским СМИ, американский электорат, то на них это будет оказано воздействие. Если нет, все равно от каждого человека зависит.
У них нет, ну, влияния, ну, вот на Запад именно.
В каждой стране есть определенная цензура, скажем так, которая будет регулировать те или иные вопросы и работу СМИ.
Я думаю, люди там западные, они более как бы свободомыслящие, они способны отличить как бы вот эту ложь пропагандистскую от, ну, от нормальной информации.
Есть вероятность того, что наши СМИ могут влиять минимальным образом на результаты, потому что я знаю, что за рубежом есть люди, которые интересуются нашими СМИ, смотрят. Но все-таки мне кажется, что это минимально возможно.
Ну, думаю, что да. Любая информация, как бы, ну, не на большое число людей, но на какое-то точно повлияет.
Да вряд ли, нет. У нас достаточно. Хорошо они играются у нас. Очень хорошо. Видите, все вон ходят запиаренные.
Этот опрос нужно показать в Европейском парламенте и сказать, да какие, какое там влияние, да все хорошо, да подготовлена аудитория западная, ее мозги, как я говорила Андрею Остальскому, подготовлены для восприятия любой пропаганды, но он со мной не согласился.
Ну, это прекрасно.
Да, да. Вот сейчас я хотела бы... Ну, давайте послушаем Александра из Москвы и начнем вот по кругу. Все выскажутся, надеюсь, наши гости. Возможно ли хоть что-то противопоставить. Александра, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой вот вопрос. Он ответ, он же предложение по теме данной передачи. Может ли быть являться настоящей системной борьбой фейк-ньюс из России, в частности, старших фейк, предоставление возможности на ведущих телеканалах Евросоюза участие в политических шоу, колонках новостей, телеинтервью, представителям настоящей российской оппозиции на постоянное, ну, например, таким как Каспаров, Ларионов, Янковский, Мухин и многим другим, для того, чтобы они освещали все события, регулярно освещали, давали свою точку зрения на те события, которые происходят в России.
Совершенно.
Александр, понятно.
Да-да-да, все совершенно понятен ваш вопрос, который действительно одновременно является предложением. И наши гости, когда будут говорить о том, что они думают о возможностях противостояния, будут учитывать то, что вы сказали, и, может быть, отвечать тоже вам. Итак, мы начинаем с Англии, с Андрея Остальского. Андрей, как вы видите, насколько реальны усилия, которые собираются предпринимать европейские... Я не знаю методику, которую они... Они пока что это лозунги, пока что это трибуна,
правда.
Все озабочены. Боятся, хотят что-то сделать. Что они могут сделать? Как вы считаете?
Да, во-первых, прежде чем ответить напрямую на этот вопрос, Лен, я бы хотел вот что отметить, что трагичность истории всей этой и нашего времени состоит в том, что существует чудовищный тренд в информационном поле сейчас всего мира и Запада прежде всего. Социальные сети творят что-то такое вообще с людьми, чего, наверное, никто не ожидал, что они такую силу чудовищную обретут. И в частности, я вот просто из собственного опыта общения, скажем, с британскими трудящимися, самыми такими нормальными, простыми людьми, которые политикой-то раньше никогда не интересовались, а теперь они вроде начинают интересоваться. Вот они активно проголосовали за Brexit, рабочий класс британский. И они все, вот вы знаете, я не встретил еще буквально рабочего, который не был бы подвержен вот теориям заговоров. И в эту благодатную почву, конечно, попадают семена, которые сеет российская пропаганда, и они очень легко всходят, потому что все для этого готово. И без них-то ситуация очень и очень тяжелая и с непредсказуемыми последствиями. А, конечно же, подливают масло в огонь, как сегодня говорили, сеют семена какие-то, в общем, подыгрывают, усиливают эти тенденции. Можно спорить о том, насколько это эффективно, насколько справедливо там, наверное, генералы соответствующих ведомств ордена получают за все, что происходит в последнее время в западном информационном пространстве. Вот насколько они их действительно заслужили, об этом, конечно, очень можно всерьез спорить. А вот что можно делать? Вот я слушал сегодня депутатов Европарламента, и они говорили, один говорил, представитель Польши, говорил о том, что нужно создать телеканал Europe Today, Европа сегодня, который прямо бы противостоял, отвечал бы России сегодня, и тому подобные меры принимать. Ему возражали косвенно, очень вежливо, дипломатично, не называя по имени, не вступая в прямую полемику, но говорили многие о том, что нельзя этого делать, нельзя создавать Министерство правды, как один из депутатов выразился, по Орвеллу 1984 года. А по-моему, это сам Джулиан Кинг, кстати говоря, европейский комиссар по безопасности, сказал, что вот этого мы делать категорически не будем. А что мы будем делать? Мы будем отвечать на это просто правдой. Вот правда, это многие повторяли в разных редакциях, это лучшее оружие против постправды и против этих информационных сбросов. К сожалению, я был бы счастлив, если бы я был на 100% уверен в этом, что правда сложная всегда, понимаете, не черно-белая, где нету никогда злодеев и, наоборот, добродетельных каких-то деятелей на 100%. Правда, которая отражает всю сложность и развитие обществ современных западных, да и натуры человеческой. Вот насколько правда целенаправленной, такой злобной, заведомо ложной пропаганде может всегда противостоять, увы, я в этом не уверен. Поэтому не буду притворяться, что у меня есть ответы. Да, хорошая идея, чтобы выступали, например, почаще мыслящие представители либерального крыла российского общества, не только просто прямой оппозиции, но способные самостоятельно мыслить. Эти люди еще есть. И надо давать им, конечно, гораздо больше голоса в западных средствах массовой информации. Это чему-то поможет, но как бы кардинально эту проблему все равно не решит.
Спасибо, Андрей. Нам звонит Денис из Ессентуков, Ставропольский край. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Как вы считаете, вот могут повлиять на мозги западных граждан российские средства массовой информации, на их выбор даже, не то что там на мозги, на выбор, на выборах?
Мне кажется, что перекладывают с больной головы на здоровую, просто элементарно. Ну, проблемы же они все создали. Создали аморфное политическое образование Евросоюз, где остров Мальта может решать, иметь в течение года решающее право голоса. Все шестеренки в этом механизме заклинивают постоянно. С беженцами проблема эта непридуманная. И они теперь винят Россию. Ну, она просто пользуется этим, конечно, удачно, но при чем здесь первопричина?
Угу. Спасибо, Денис, вам за звонок, за это мнение. Мы передаем слово Ефиму Фиштейну, которого я тоже прошу учесть этот звонок, это мнение в своем ответе на вопрос. Что могут они сделать? Ну вот они сегодня поговорили. Что они могут сделать?
Я совершенно согласен с Андреем Остальским в том, что просто выдавая что-то за правду в последней инстанции, мы ничего не добьемся, потому что мир не случайно действительно постправдив и постфактичен. В этом содержится объяснение многого. И дезинформация, деза бывает успешной только тогда, когда она основывается на какой-то толике реальности. На Западе нет вообще, или почти нет, в любом случае в Чехии, в Германии нет так называемых официальных каналов. Это нужно очень ясно сказать, потому что официальный канал или печать – это та, которая отражает мнение правительства. А здесь таких нет, здесь нет вестников правительства. Здесь общественно-правовые, Борис Райт-Шустер прекрасно знает, о чем я веду речь, это öffentlich-rechtliche,
так же, как в Германии. Общественно-правовые каналы, это только чешское телевидение и чешское радио, они абсолютно не зависят от правительства. Они не получают от него денег, получают от парламента. И они руководствуются не указаниями правительства, а указаниями совета по совещанию. И, как правило, бывает в конфликте с правительством. Нынешнее чешское телевидение, например, в полном конфликте с нынешним премьером, хотя он и не получил теперь. То есть, что я хочу сказать, главным инструментом противодействия против фейковой, ложной, гибридной информационной войны является парадоксально не пропаганда. Я согласен с теми, кто говорит, что Министерство правды невозможно. Оно невозможно в принципе, не потому что оно плохо работает. Оно в принципе невозможно. Оно может только отвратить. Главным инструментом противодействия является не пропаганда. Главным противодействием является действительность. Почему Советский Союз проиграл холодную войну? Да потому что замечательная пропаганда ничего не решала. Реальность была иной. И каждый попадал в эту реальность, понимал, что за ней должны крыться естественные реальные социальные процессы и политические процессы.
То есть где-то вы... Подождите, Ефим, остановитесь на секундочку. То есть где-то вы согласны с нашим слушателем, который считает, увязывает вот эту обеспокоенность европейских парламентариев с ростом российской пропаганды с неблагополучием в самом Европейском Союзе. Мол, пока было благополучнее, вы не так обращали на это внимание. Теперь вы пытаетесь свои беды списать на них. А они, да, они этим пользуются, говорит наш слушатель.
Когда я говорил о действительности, о реальности, как о эффективном инструменте, обеспечившем победу Запада в холодной войне, я имел в виду, конечно, противоположное. Я имел в виду то, что демократия сама по себе всегда имеет задние дверцы, всегда имеет входы и выходы. Она многовекторна, она допускает самое разное развитие событий, всегда в соответствии с коренными интересами большинства какого-то, но при этом охраняя и меньшинство. Это остается в силе. Что же касается недугов Евросоюза, то отрицать их или не замечать, это как раз работает на пользу России, потому что не россияне и не популистские движения ввели понятие дефицита демократии или демократического дефицита. Это подтвердили сами вожди Евросоюза. Они же сказали, что без реформы, коренной реформы, невозможно двигаться дальше. Вместо этого, конечно, они эту реформу, что называется, заболтали. Но это не имеет отношения к спору относительно правды или неправды в пропаганде. Почему нереально предложение слушателя? Замечательное предложение о том, чтобы представители российской оппозиции принимали участие во всех круглых столах на постоянной основе. Оно нереально, потому что мысль европейцев работает иначе. Они воспринимают Россию как строптивого, может быть, не совсем демократичного, но все-таки какого-то партнера. И они не станут, не хотят приглашать на постоянной основе представителей оппозиции этому режиму. Потому что у них в Западной Европе не режим, это всегда демократически избранное правительство. А в России режим, совершенно иные политические системы, понимаете, работающие в разных координатах. Это трудно понять европейцам, как трудно понять и россиянам, что дело не в пропаганде, что даже самым красивым словом нельзя изменить ту реальность, которая стоит за этим.
Спасибо, Ефим, очень интересно. Мы перед тем, как передать слово другим докладчикам, послушаем Владимира из Нижегородской области. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я считаю, что деньги проникнут во все даже незаметные щели. Ведь недаром Филипп, отец Македонского Александра, говорил, запряженный золотом, любые границы откроет. Поэтому и на умы повлияют деньги. Спасибо.
Ну, хорошо. Дорогая штука, пропаганда, тут не поспоришь. Хорошо. Вот Иржи, человек абсолютно лучше всех остальных, понимающий методологию работы российской пропаганды с умами и сердцами российских телезрителей, потому что Иржи участвует в ток-шоу. Знает, как это... Сегодня был, наверняка, не сомневаюсь. Знает, как это делается, и очень хорошо знает, насколько это эффективно. И понимает, почему это эффективно. И, наверное, Иржи, вы подтвердите, вы не дадите мне соврать, что вы не способны на такое. Вы, западная пресса, вот такое вот создать у себя в эфире, вот такой вот
зоопарк. Я надеюсь, что такого никогда не будет.
Да, вы просто не можете вот таким же способом противодействовать. Вы не можете, вы согласны?
Согласна.
А каким можете?
Понимаете, я надеюсь, что правда не будет никакой Министерства правды, что не будем идти при всем моей любви к Украине украинским путем, когда будем запрещать напрямую российские каналы, в том числе и Russia Today. Я считаю, что это неправильный шаг. Я думаю, что так и надо оставлять свободу, свободный рынок СМИ во всей Европе. И немножко попытаться завоевать обратно читателя. Потому что то, что я говорю про свою папу. Да. Если мы теряем читателя, зрителя, если мы уже не являемся тем источником, в кавычках, правды или как-то информации, то, естественно, они будут прибегать к другим непроверенным. Да? То есть надо заново завоевать. Но это, конечно, проблема всех классических СМИ. Да? Господин Островский мог привести пример прекрасной газеты Daily Mail, да, которая прекраснейшим способом, даже больше, чем какие-то российские интервенты в информационном поле, да, повлияла на Brexit, потому что они писали такую несуразную ложь, да, которую читали, да, потому что таблоиды всегда читают больше, чем Financial Times, условно. Да. Поэтому я считаю, что единственный рецепт, да, это завоевать обратно своего читателя.
То есть самим. Эти пусть делают, что хотят, но мы сами должны делать так, чтобы нам верили.
Но если нам это не удастся, естественно, будут верить больше вот этой пропаганде или этой...
То есть ваш ответ – ничего не делать, не противостоять никаким способом, не надо, но оставьте.
Это напрасно.
Это ваш ответ.
Я считаю,
это зря.
Напрасно. Потому
хорошо,
что
очень интересный ответ. И, Борис Райтшустер, теперь вам слово. Что вы думаете, ваши рецепты? Возможно ли хоть что-то сделать? Или вот как Ирша говорит, ничего не нужно делать? Нужно самим.
Ну, во-первых, я думаю, надо прекрасно понимать, что мы сами стали слабы. Что и в советское время были эти попытки, но наши общества были достаточно сильные, чтобы это не было серьезной угрозой. То, что сейчас это так успешно, это во многом наша вина. Это не сила Путина, это наша слабость. Исходя из этого, тем не менее, надо что-то делать. Например, почему в Германии Russia Today, RT, распространяется по кабельной сети, по спутникам, в то же время, как наши западные СМИ вытесняются из России. Мы же не обязаны дать прямой доступ к дома наши для пропаганды. То есть свобода слова ради Бога, но не на золотом блюдочке. Почему мы не можем делать, например, канал независимый русский для 3-4 миллионов русскоязычных, которые живут в Германии. Почему мы не занимаемся политическим образованием в нашей Бундесвер, в нашей армии, где очень большая доля русскоязычных, из них многие, которые стали жертвами русской пропаганды. И сейчас, с одной стороны, мы считаем уже, что многие из нас считают, что Путин во всем виноват, но делать ничего не хотят. Мы должны трезво, наконец-то, оценивать уровень угрозы, трезво и что-то делать. А сейчас мы во многом бегаем, как курицы, и кричим, что что-то страшное, и одновременно ничего не делаем. Мы должны от этих крайностей уходить и должны поговорить на том единственном языке, который понимает Путин. Это язык силы и язык собственного убеждения. А сейчас у нас этого нету, и мы достаточно жалкие зрелища себя представляем.
Вот спасибо, Борис, вы меня вдохновили на уточняющий вопрос. Или там наезжающий вопрос Иржи Юста. Вот вы сказали, Иржи, не нужно, оставьте их, пусть они себе вещают, вы за это. Но а не нужно ли хотя бы, как говорит Борис, удивиться, вот здесь в Европе представлены российские СМИ широко и свободно. В России никаких, он совершенно прав, никаких СМИ на языках народов Российской Федерации, угу. западных нет. Это наша ситуация, которую сейчас все наблюдают. Это абсолютно абсурдная ситуация, когда Российская Федерация говорит, мы по отношению к вот этим вот СМИ американским, там «Свобода», «Голос Америки», предпринимаем такие же зеркальные меры. Мы хохочем, потому что нас нет в Российской Федерации. Они там есть. Они присутствуют. Вы нам зеркальные меры сделайте, чтобы нас тоже показывали в Российской Федерации на кабельном телевидении. Вот не нужно ли, как говорит Борис, ставить хотя бы условием присутствия в российских каналах, не буду говорить слово пропагандистских, российских каналах, на языках, которые доступны там немцам, американцам и так далее, присутствие западных каналов на территории Российской Федерации. Хотя бы условия можно ставить?
Нет, условия, конечно, можно поставить, но мы же с вами прекрасно понимаем, что никто на это не согласится. Да, это, мы можем ставить что угодно, да, но должны быть реалистами, да, что просто такое не произойдет. Но я хочу сказать еще по поводу ограничений. Ну, хорошо, мы будем ограничивать российское присутствие в медиарынке Европы. Да, мы будем отключать там Russia Today и другие источники информации, которые поступают из России. Но все равно же эти люди, которые ищут пророссийскую информацию, они ее добудут. Да? Мы же знаем тот же самый пример Украины. Да? Ну хорошо, запретили там в кабельных сетях, все равно смотрят в интернете или по спутнике.
Я с вами не соглашусь. Это нужно быть фанатиком, чтобы добыть. Есть такое слово «комфортно». Угу. Мне комфортно смотреть телевизор, я смотрю. А когда нужно предпринять усилия и пойти купить тарелку, это дорого. Кстати, это дорого. Купить тарелку, пойти к компьютеру, который стоит не на кухне, где у меня телевизор, мне удобно, а где-нибудь там в кабинете. Это осложняет жизнь. И, конечно, как бы не тянулась там часть украинского общества к российским каналам, конечно, когда официальное телевидение отрезается, это ограничивает его аудиторию 100%.
Не, безусловно, ограничивает. Но, опять, я не уверен, что это имеет такой эффект, на который рассчитывала украинская власть. Да, я их прекрасно понимаю, потому что мы все понимаем, какое влияние российская пропаганда сыграла в Крыму, да, и особенно на Донбассе, когда восстал под пропаганду, что будет второй Крым. Да, это вообще не обсуждается, это мне говорили люди, с которыми я общался при своей случайной поездке.
Да, вас вырежут, если вы, да, вырежут.
Поэтому я это прекрасно осознаю, но я все-таки хотел бы стремиться быть лучше, чем российские пропагандисты, поэтому я бы не повторял их метод в Европе.
Хорошо, спрошу Андрея Остальского, который много лет руководил русской службой BBC. Спрошу Андрея, что вы думаете об ограничении или об ограничении с условием? Что хорошо, мы будем у вас, но мы хотим и к вам тоже.
Ой, Лен, к сожалению, это абсолютно нереально. В этом Ир же абсолютно прав. Никогда этого не допустят, никакой ценой этого не купить, такой возможности, к сожалению, чтобы американские и западные информационные каналы имели бы такое же распространение в России гарантированное. Этого не произойдет, но я что хочу сказать, что в какой-то мере мы все тоже стали вообще жертвами российской пропаганды, вот этих фейк-ньюс. Посмотрите, мы уже всерьез обсуждаем Russia Today и другие подобные каналы как средства массовой информации, вот равные, да, BBC, «Голосу Америки», «Радио Свободе». Ведь мы прекрасно понимаем, что это органы информационной войны, что, по крайней мере, руководители этих учреждений не наши с вами коллеги. Они коллеги людей в погонах, на самом деле, даже если у них погон нет, хотя во многих случаях, наверное, они есть. И занимаются они информационной войной, вполне сознательно, подрывают западные общества. Это диверсия, информационная война. Поэтому приравнивать их к средствам массовой информации совершенно невозможно. И в этом я с Иржей не согласен, что Запад не имеет права защищаться от подобных инструментов, если они начинают грубым образом вторгаться в общественную жизнь.
То есть все-таки защищаться нужно. Ну, Андрей, мы их называем, потому что как-то же их надо называть. Ну что мы каждый раз будем говорить?
Я все равно считаю коллегами.
Да, тем более, что Ира считает коллегами, и какие-то коллеги Иры же там работают. А вот нам только что рассказали, что в Латвии прям нанимаются известные журналисты и работают, и увеличивают аудиторию этих каналов. Так что куда деваться?
Это увереальность.
Это реальность, это та же реальность, о которой мы говорим. Ладно, это не очень был веселый разговор у нас, к сожалению, но мы будем с большим интересом смотреть, как продвигаются дела у европарламентариев по противодействию в российской пропаганде. Это интересный опыт. До свидания, на этом завершаем наш эфир.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».